предназначался не только для драматических спектаклей, но и для оперных и балетных. И вот та оркестровая яма была изначально сделана. Первым ее приехал Мюнхгольд, когда он сделал авансцену, вот приблизив спектакль к зрителям. Это еще даже в Дон Жуане было. Ну и сейчас тоже рядом там балетные спектакли. Там была, конечно, удивительная отделка всего зала. И все удобства предусматривались для зрителей. Для актеров удобства были минимальные. Там исчез за кулисами теснотища, гримерные неудобные, сквозняки кошмарные, там сзади огромные ворота для ввоза декораций. И в этом отношении театр был очень нездоровой обстановкой. Бесконечные сквозняки, и как ни чисти, что ни делай, театральные пыли, осыпающиеся краски, это все очень плохо действует. Создан был комплект дежурных декораций. Эти декорации таскали из спектакля в спектакль. Описали декорации дешевыми клеевыми красками. А клеевые краски довольно быстро начинают рассыпаться. И с этим всегда были большие просто-напросто проблемы. Фойе были украшены очень такими разнообразными бронзовыми статуэтками. Много было такой мелкой пластики. Раскрали их в первый же сезон. Шаровыкники театра, зрители неизвестны. Тащили там все просто-напросто подряд. Но театр, конечно, поражал, и в этом театре уже не было паркета, был только партер. Партер с амфитеатром, с назакреслами, естественно, бенуары, ложи, все это было сделано, и галерка, знаменитая галерка, где были самые дешевые места. И откуда вырубили-то макушки? В театре не было гардероба. Вот там ложа, помните, наверное, там есть такие предбанники перед ложами. Могли там раздеться, либо слуги держали платье господ, вестибюль, и ждали, когда вернуться. Потом, много позже, несколько позже, в театре гардероб появится, но очень хитрый. Значит, какой-нибудь предприимчивый человек арендовал помещение под гардероб, ставил свое оборудование и нанимал персонал. Называлось это «держатель вешалки». Почему шла традиция дать гардеробщику на чай? Все знали, что гардеробщики жалования не получают. Это все вот за счет чаевых от зрителей. Потом это деньги складывались вместе, хозяин что-то брал себе, и, значит, платил денежки вот этим служителям. И там, конечно, среди вот этих держателей вешалки были незаурядные люди, как, например, Федор Федорович Корж, который потом в Москве будет иметь собственный театр, откупив его у Бренко, и этот театр станет очень-очень известный и популярный. Ну и, естественно, опять же, буфет, о котором уже говорили, что очень хороший доход тоже давал. И, конечно, Александринский театр. Это театр уникальный, тем более, что у него была потрясающая акустика. Там было использовано специальное дерево, которое дает хороший резонанс. В театрах ведь раньше даже замуровывали горшки в стены с отбитым донышком, чтобы вот шло вот это вот резонирование. В свое время при капитальном ремонте Мариинского театра когда-то из-под сцены мусор выгребли, стекло кирпич выгребли. И погубили все. Потом с всего города туда тащили именно старое декорационное, старый кирпич, стекло, били и засыпали вот это все под пол, чтобы вот шло нормальное резонирование, была хорошая акустика, эффект, который сейчас во многом утрачен. Значит, вот открывается этот театр. И через 1,5-2 года откроется еще один театр, еще одно новое здание будет выстроено в Петербурге. Ну тут, сообразите, как? Михайловский театр, архитектор Брюллов, только не тот художник, а Брюллов. Михайловский театр много скромнее, 33-34 год этот сезон открывается, много скромнее по размерам, но достаточно богатый и такой несколько проще, но тоже очень красивый отдел. И Михайловский театр имеет существенное отличие от театра Александринского. В зрительном зале Михайловского театра нет галерки. То есть нет самых дешевых мест. И всякие подозрительные студенты, прислуги, совсем мелкие чиновники уже туда не попадают. И Михайловский театр довольно быстро обретет такой несколько замкнутый просто-напросто характер. И Михайловский театр долгое время обслуживала труппы Александринского тоже. Они могли отыграть водевиль на съезд гостей в Александринке, а потом отправиться в Михайловский и сыграть водевиль на разъезд гостей. В Михайловском театре гастролировали иностранные гастролеры, не труппы. Тогда труппа вся целиком на гастроль не ездила. Если актера приглашали на гастроль, это уже было признанием его, как вообще, очень хорошего и даже великого актера. И только много позже этот театр станет чисто музыкальным. А так он использовался вот по-другому. И только вот в 864 году будет выстроен специальный музыкальный театр. Это вот Мариинский театр Колосса, архитектор Колосса. Значит, а в основном здесь вот эти два театра. В Москве, значит, Петровский театр сгорит, естественно, во время наполеоновских войн. И в 1824 в Москве выстроит Малый театр.
В каком еще раз спросите?
В 24-м. И затем уже будет выстроен там Большой театр. Вот значит, в 19 веке все очень просто оказывается. В Петербурге два театра, в Москве два театра. Все. Почему так мало? Дело в том, что вводится монополия императорских театров. Это очень важная штука. В столицах имели право существовать только императорские театры. Это будет отменено только в 1881. И как только отменят монополию, театры начнут расти, как грибы после дождя. И вот отсутствие какого бы то ни было соревнования, конечно, очень будет тормозить развитие театра. Тут деваться. В эти годы что составляет репертуар? Из чего состоит репертуар? Водевиль. Если сначала будут ставить там по 30-40 водевиль, то к 52-му, примерно 51-му году, до 100 водевилей за один сезон. Бесконечно. Второе, что очень популярно, это мелодрамы. И особливо исторические. Это были чудовищные пьесы. Эта пьеса называется «Монумент», автор «Кукольник». Вот вкратце. Купец Голиков сидит в тюрьме за какую-то незначительную провинность. Его выпускают из тюрьмы. Что делает русский мужик, которого выпускают из узилищ на волю?
Пьет. А празднует?
Опять садится.
Празднует, но как? Он бежит к медному всаднику и произносит пылкий длинный монолог, восхваляя деяния Петра и матушки Катерины, поставившей памятник и так далее. Монолог такой.
Это он так празднует.
Да, это он так празднует. Или замечательная совершенно пьеса Полевого «Голиков купец новгородский». Этот Голиков купец новгородский сражается в войсках Петра I со шведами, сражается под Полтавой, но почему-то в плену оказывается в Швеции. Он сидит в тюрьме и слышит, как два шведских солдата-стражника в тюрьме ругают Петра I. Не выдержав такого поношения, старичок голыми руками двух шведских стражников убивает. Комендант вообще говорит, ты что, с ума сошел? Как, говорит, за такого царя, как наш, не положить головы своей? И вот такой вот монолог, какой, мол, замечательный царь и прочее. А шведский король 12-й, узнав о таком подвиге, говоря, купца Голикова, так тронут преданностью государю, что отпускает Голикова на родину. Вот представляете себе? Причем дала такие вот монологи, настолько выспренные, что дальше ехать некуда. Это основа репертуара. Это не то, что редкость, это основа репертуара. И вот подобная же пьеса «Александринский театр» и откроется в 1832 году. Ой, это была жуткая совершенно пьеса. Там был, конечно, взят в основу вошествия романа «Окна престола». Очень любили просто-напросто эту тему. Свершилось, Бог благословил отчизну. Царь Михаил помазанный от Бога приемлет Русь в родительские руки. И благо ей грядущее, как грамоту смотрю, и не от конца великому коллегу. Представляете, вся пьеса вот в таком вот духе. И вот самый известный автор в это время – это кукольник Аполлион. Вот кукольник напишет пьесу «Рука Всевышнего Отечества спасла», опять же, вошествие романа «На престол», тут же получит бриллиантовый перстень от государя и прочее. Пьеса чудовищная абсолютно. И Аполлион, он был издатель журнала «Московский телеграф», в общем, неодобрительно отзовется об этой пьесе, так за это журнал забыл. И появится сходу эпиграмма «Рука Всевышнего три чуда совершила, Отечество спасла, поэту ход дала и полевого погубила». Но вот такие пьесы, вы не представляете, какие там восхваления государя и матушки государыни, какие они разумные, великолепные, как вообще живется хорошо очень и прочее. Ну, пышнейшие словословия. И ведь сплошь рядом перед началом спектакля на сцену могла выйти вся труппа, зрительный зал вставал, и вся труппа, и зрительный зал пели народный хор «Боже, царь охрани». А представляете, в театре сейчас выходит вся абсолютно труппа, и зрительный зал поет там «Союз нерешимый, Республик свободный». Просто гимн. Но это было, это даже вам хорошо было, это были традиции такие, деваться нет. И 30-е и 40-е – это, конечно, расцвет русского водевиля. Это так называемый поздний водевиль. Ранний водевиль – это всегда было приключение, но приключение любовное. Здесь приключение часто бытовое. И масса появляется автора. Но лучшим водевилем этих лет считается Евгений Синичкин. Так сказать, актерский театральный водевиль. Потом вы должны быть знакомы. Может, читали, потом были две экранизации, одна очень удачная с Казаковым, Бордюковой, Куравлевым. Вот такие вещи. И это, кстати, выдавили, это перевод с французского. Но Ленский, актер малого театра, ухитрился такого посадить на русскую почву, что от французского там не осталось ничего. Выдавили пишут все. И Некрасов пишет под псевдонимом Курочкин. И Кони, Федор Кони, отец будущего знаменитого сенатора и юриста Анатолия Федоровича Кони, пишут все, даже комендант Петропавловской крепости, который напишет пьесу «Кремлев русский солдат». Это тот самый комендант Скобелев, который как-то встретил на Невском Белинского. У него юмор своеобразный был, какой тюремный. И говорит, ну когда же к нам? Я для вас и тепленький казематик. Приготовил, сказал, так и сладкой улыбкой. То есть пишут просто-напросто все. Вы понимаете, будьте здоровы. Вот ежели ставили по 50, по 70, по 100 водевилей в сезон, сколько их нужно было. Чепухи было дикое количество. 30-е годы были еще чуть мягче, 40-е совсем было скверно. 30-е годы еще идут пьесы Шекспира. Это и Гамлет, конечно, и Кориолан, и Ричард III, и Отелло, смотрите, идут трагедии. Комедии еще не переведены, их еще нет. И Король Лир тоже идет, естественно. Идут и Шиллер, и Коварство, и Любовь, и Разбойники, и Лагерь Валенштайна. Опять же, трагедии здесь тоже. Идет Гюго, идет переделка собора Парижской Богоматери. Называется это пьеса «Эсмеральда». Довольно рано начали переделывать эту вещь. Идут и пьесы, кого там еще было? Там масса была всяких разных авторов. Но какая-то приличная драматургия есть. В 40-е годы это еще больше прижимается, и всякие там Шекспир и Шиллер это все тоже уже начинает убираться. Кого здесь из актеров? Вот это немножко общее. Да. И Москва, московские театры были более демократичны, чем петербургские. Это обусловлено и близостью императорского двора, который располагался в Петербурге, и населением Петербурга. Дело в том, что Петербург был городом чиновным, Москва – купеческим. А чиновники – это, конечно, особый лад. К тому же, в основном в Петербурге жили купцы первой гильдии, в Москве – второй. То есть здесь как раз больше гораздо было официоза, чем в Москве. Вот за что можно Дмитрия Владимировича Ленина 10 раз поблагодарить, это за то, что он столицу перенес из Петербурга в Москву. Слава тебе, Господи, как говорится, единственное, что хорошее здесь. Значит, кто из актеров в это время? Значит, здесь две, так сказать, группы можно выделить. Это актеры комедии «Водевиля» и актеры трагедии «Град». Среди актеров «Водевиля» здесь три фамилии у нас. Это Живакинин в Москве, Василий Игнатьевич Живакинин. У него отец итальянец был, скульптор Джиовакино делла Момма. Вот его имя Джиовакино на русский лад переделали, вот такой Живакинин сделали. И в Петербурге Николай Осипович Дюр и Варвара Николаевна Асенкова. Поставьте ударение. Причем все актеры комедии «Водевиля» наполовину иностранцы. Живакинин наполовину итальянец, Дюр наполовину француз, а у Асенковой греческие корни.
А он тоже из Петербурга?
Да. Асенкова и Дюр – это Петербург. Живакинин – это импровизатор на сцене. Это вообще был удивительный человек, который говорил, нет ничего легче, чем быть актером. Надо просто выйти на сцену и жить как в жизни. Вот тут абсолютная какая-то свобода. Вот как будто бы с каплями итальянской крови он вплетал в себя все, что касалось комедии Гольярда. Он сплошь и рядом работал именно в этой манере. Он великолепный импровизатор был. Он блестяще обращался со зрительным залом. На его импровизации партнеры часто обижались. Далеко не все на сцене могут так импровизировать, как он. Нес от себя этим совершенно спокойно, с легкостью переключается. При этом, хотя иногда шуточки у него были на сцене, не приведи Господи, играл такая была дезертир, пьеса, он там пастух, играет на дудочке. Дезертир жалуется на свою жизнь. А сзади задник такой, где там овечки пасутся, козочки. Дезертир просит сыгранье что-нибудь, он так смотрит на свою эту скотинку, говорит, если я для скотов играю, уж для тебя вся. Но когда если для скотов играю, он широким жестом показал на зрительный зал. И зрительный зал захохотал. Это было с удивительным каким-то добродушием сказано. И у него было потрясающее жизнелюбие, что не очень свойственно русскому человеку, которым он заражал просто зал. Оптимистичный человек необыкновенно. Но, правда, как-то в зале присутствовал Николай I. А Николай ведь весьма суровая личность была. И играли... Сейчас, как же это... А, это Горский был «Страсть должностям», где Живакинин играл сумасшедшего, который раздавал должности. У него идет текст. Ой, глуп, туп, неразвит, ничего не соображает. Самое тебе место в Сент-Антуанском предместье. И Живакинин со сцены брякает. Глуп, туп, ни на что не способен, неразвит, полный, в общем, идиот. Самое тебе место в Государственном совете. Высший орган российской власти. Как зал хохотал, это дальше некуда. Но что было с Гедеоновым, директором императорских театров? Он вот этого толстенького Живакинина вот так тряс и орал, что я тебя в Петропавловск знаю. Но Николай I усмехнулся. И вот даже такая выходка была Живакинину прощена. Вот как о нем говорили, он играл на сцене 50 лет самого себя. Но играл так, что никому не надоел за все эти 50 лет. И говорили, что вот из-под маски действующего лица всегда выглядывала озорная жизнерадостная физиономия самого Живакинина. Вот какие-то особые такие были приемы. Дюр и Асенкова – это актеры были несколько другого плана. Вот Дюр, к тому же Дюр был первый исполнитель роли Хлестакова. Совершенно с точки зрения Гоголя провалив эту роль, как Гоголь его называл, водевильный шалун. Дело в том, что он играл Хлестакова в привычных водевильных приемах. С корговоркой, с отсебятиной, и, в общем, он ничего и не помнил просто. Дюр, он был великолепный танцовщик, у него были большие способности к танцу. У него потом оказался очень приличный голос. Он был необыкновенно музыкален, он писал музыку. Был издан альбом его водевильной музыки «Куплета». И Дюр был потрясающий пародист. Тогда этого понятия не было, но он стоит вот у истоков пародии, потому что в своих водевильных ролях он пародировал сплошь и рядом известных людей или распространенные явления. В одной пьесе с 1 апреля он и пародировал французских танцовщиц, тогда ведь балета Михайловского не было, и когда Дюр выходил в пачках, тогда это, правда, не такие пачки, как сейчас были, а юбочки почти до колена. Это уже было приуморительно. Он пародировал в этом же водевиле итальянского певца и учителя декламации. Учителя декламации, который вот так вот все говорил. При этом пародируя князя Шаховского, который был узнаваем необыкновенно. И вот эти пародии на живых людей, конечно, очень оживляли. И Дюр был необыкновенно легкий актер. Вот эта легкость и обаяние очень оживляли его персонажей. Но, надо сказать, он прожил не очень долго. Он играл на сцене всего 10 лет. И театр его просто заездил. Вот представляете, есть даже статистика. За 10 лет он сыграет 1500 спектаклей. И за 10 лет он сыграет 250 новых ролей. В сезон по 25 ролей. И, конечно, это еще та нагрузка была. И умирает он от чахотки. Это, в общем, тогда повальная болезнь была. Асенкова – это вообще трагическая судьба девочки, которая пробудет на сцене всего 6 лет. Она умирает 24 года. И от той же самой чахотки. Она дочь Александра Асенкова, актриса первой четверти 19 века, такая у нее плавала субретка. И Асенкова была отдана в театральное училище, это редчайший случай, когда ее выставили за полной неспособностью к театральному делу. И она воспитывалась в частном пенсионе для девочек, вы представляете себе, чему там учили. Чуть писать, чуть читать, рукоделие, в общем, всякое. И когда она выйдет из пенсиона, она скажет, что она идет в актрисе. Как потом о ней было сказано, она пошла в театр, как идут замуж за богатого, но не любимого человека. В семье нечем было жить. Отец офицер, дворянин, который, сказать, прожил с Асенковой мамой достаточное количество лет, там было трое детей, но потом он женится тоже на актрисе, кто же будет. И он оставил семью. И Вареньку попросила подготовить к сцене ее мать, обратилась к актеру Александринского театра Ивану Ивановичу Сосницкому, первый исполнитель роли Городничего, его потом звали дед русской сцены, он играл. И Сосницкий стал готовить девочку к дебюту, приходя в полное отчаяние от ее неспособности. Дело в том, что она была девочкой очень скромной, застенчивой. И у нее был мощнейший то, что называется зажим. Она была страшно зажата. И вот только благодаря огромному терпению Сосницкого он все-таки нашел ключик и сумел раскрыть. Она очень хороша собой была. Вот классически правильные черты лица, очень красивая, с очень хорошей фигурой, необыкновенно изящная. И потрясающе обаятельная. Она очень хорошо танцевала и весьма недурно пела. Она дебютирует в двух водевилях, и найдется прозорливый человек, который в газете напишет, День, который девица Асенкова дебютировала на сцене, навсегда останется в истории русского театра. Представляете, как же она должна была дебютировать. И начнется ее триумфальное шествие по сцене. У нее было два амплуа. Одно амплуа – инженер наивных девочек. И второе амплуа – она одна из основательниц амплуа «Травести на русской сцене». Во Франции это была Виржини Дезаже, которая всячески подчеркивала несколько такой грязный оттенок этого амплуа, некоторую неприличность. Когда мы тогда одевались, сильно оголяясь сверху и тщательно пряча низ. Еще и почему прятали? Если вспомнить пушкинские строки, во всей России не найдете две пары стройных женских ног. Рахит. И поэтому кривые ноги очень были часто встречались. У Асенковой ножки были очаровательные. Но при этом, играя особенно часто в гусарском мундире, сами понимаете, какой это мундир, Асенкова, она никогда не подчеркивала некоторой неприличности этой одежды того времени. Все говорили, что она была потрясающе целомудрена, и не только на сцене, и в жизни. Ее же просто преследовали, и ей не могли простить, что она так и не взяла себе любовь. Вот офицеры, конечно, того времени тоже были лихие, так сказать. Целое дело сохранилось в архивах Александринского театра, когда несколько вот этих офицеров из золотой молодежи прямо по ходу спектакля стали Варвару Николаевну осыпать такими циническими замечаниями, громко, так что весь зал слышал, что она расплакалась и убежала со сцены. И это был сделан выговор за нарушением дисциплины, но надо отдать должное дирекции императорских театров. Там было целое разбирательство с этим, и в итоге этим офицерам запрещено было посещать театр на довольно долгий срок. Тем не менее, вот такие вот вещи были. Какой-то псих вообще ворвался в ее дом и изрубил кинжалом все, что попалось под руку в квартире. Счастье, что ей дома не было. Ее пытались украсть. От подъезда театрального ее отбили кучера театральных карет и бросали в лицо зажженную шутиху, желая изуродовать. То есть жизнь, конечно, у актрисы того времени была, ох, какая непростая. Тем более, вот с одной стороны триумфы, с другой стороны такие гадости, а с другой стороны был такой философ-правовед, умница, литератор, но он оставит запись дневника. На Медне в летнем саду встретил Асенковых. Не поклониться было неловко, поздороваться при всех стыдно. Даже поздороваться с актрисой или актером в публичном месте, в этом был оттенок неприличия. И только. Щепкин как-то сказал Асенковой в один из спектаклей, вы были так хороши, что гадко было смотреть. Белинский писал, она совершенно очаровывает душу и зрение, но отчего-то мне стало так тяжело на душе. Это понятно, незаурядное лирическое дарование и даже драматическое разменивалось на абсолютно пустую драматургию. Она сыграет, правда, Эсмеральду с огромным успехом, но получит замечание от Николая I. Ты, мол, милочка, вы должны веселить. А Эсмеральда заставляла плакать. Но одна из вершин ее исполнения – это роль Офелии. Она отказалась вести сцену сумасшествия под оркестр. Тогда было принято вязать на оркестр. Она отказалась надеть костюм сумасшедшего. Тогда даже вот как признак сумасшествия – это белое платье и черный кушак. Она вышла в том же костюме, только слегка испорченном, с той же прической, но несколько растрепанной. И это была удивительно кроткая, тихая Офелия. Лучше всего о ней, конечно, писал Некрасов. У нее есть стихотворение, Офелия, как она называется. Вот это Асенковой. Это глаза две молнии во мгле, неуловимый отпечаток какой-то тайны на челе. Все чудно в ней. Вот, наверное, самый главный секрет и обаяние ее было в том, вот это какая-то тайна на челе. Вот в ней всегда была какая-то загадка, говорят, это дело женщину наиболее привлекательной. Когда казалось, вот разгадала, там еще дальше тайна, еще тайна. Вот это в ней все было. А Дарина, конечно, девочка была совершенно необыкновенная. Но достаточно и так хрупкого здоровья, человек необыкновенно скромный, которого просто сожрал театральный мир. И просто эксплуатация. Ее могила, кстати, сохранилась, она похоронена в Александро-Невской лавре, вот этот некрополь деятелей искусств, там такая колонка гранитная и ее бюст мраморный. И такой был, кстати, отливал ее бюст тот самый скульптор Витали, который отливал коней Клотта, уровень человека. И Ободовский там такой четверостиши написал: «Все было в ней, душа, талант, красота, и скрылось все, как светлая мечта». О ней был снят фильм «Зеленая карета». Это, конечно, мечта. Там вранья, вагон и маленькая тележка. Очень фальшивый фильм с фальшивым финалом. Девушка, умирающая от туберкулеза. На этой стадии туберкулеза человек не то что стоять, сидеть не может, лежит полностью. Она там выходит на сцену, на сцене умирает, хватается за занавес. Так, знаете, по Маяковскому, сделайте нам красиво. Так что лучше не смотреть.
Был заказ чей?
Что?
Был чей-то заказ?
В смысле?
Ну, вот этот фильм, это книга...
По чьей инициативе?
Это какой год?
Ой, это старый фильм, это 60-е. Наталья Тинякова снималась, она еще студенткой была. Это год 65-й что-нибудь в этом духе. 66-й, вот что-то в этом, середина 60-х. Ну, дерьмовый фильм. Зюра там играл Игорь Дмитриев. Такой в роли Фата, а Николая Первого, по-моему, Стрижевича играл. Ну, там какой-то любовный роман ей придумали. То есть к истории это не имеет практически никакого отношения. Чуть собачье. Вот. Это то, что касается вот театра 30-х, 40-х, тут я поподробнее остановилась. Живы или померли? Померли.